Знаю, что, как и всегда, в это время у нас трансляция на два YouTube-канала, поэтому мы отдельно приветствуем всех, кто к нам присоединяется в эфире YouTube-канала Фейгин Лайф. Естественно, я говорю вечер добрый всем, кто нас смотрит в эфире YouTube-канала Курбанова Лайф. Спасибо, друзья, что вы вместе с нами. Как и обещала, сегодня у нас будет, благодаря Марку Фейгину, особенный эфир с особенного места, с особенными подробностями, но о чем идет речь. Для того, чтобы узнать, нужно, конечно же, посмотреть весь эфир. Отдельно я приветствую наших зрителей в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина. Друзья, спасибо большое, что на этих площадках вы в том числе с нами встречаетесь. И напоминаю, что для нас, особенно в контексте того, о чем мы будем сегодня говорить, очень важна и нужна ваша помощь и поддержка. Все это оказывается очень легко. Естественно, оставляйте свой лайк под нашими трансляциями, подписывайтесь на наши YouTube-каналы, ну и комментируйте. Комментируйте, в конце концов, мы обсуждаем, как правило, не только российско-украинскую войну, но и общую европейскую безопасность. Я думаю, что это очень многим откликается тема, кто нас смотрит, проживая в Европейском Союзе. Поэтому, друзья, ваше соучастие очень и очень важно и нужно. Ну и, конечно же, ваши и комментарии, и уточнения, и вопросы, это все тоже приветствуется. Ну и, естественно, этот вечер и этот час невозможен без участия и присутствия самого Марка Фейгина, который путешествует. Марк, добрый вечер.
Добрый вечер, Алена. Рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, аккаунта в сети X Фейгин Лайф, ну и в телеграм-канале Фейгин Лайф, где идет прямая трансляция. Спасибо всем и всем привет.
Расскажи, Марк, немножко там за кулисье, которого часто не видят наши зрители. Когда вы сказали, что будете путешествовать, я знаю ваши предпочтения, то есть там условные Мальдивы и Сейшелы вас не интересуют. Да, вы если едете, то едете куда-то, горит, взрывается, где есть опасность. Поэтому я думаю, ну, наверное, Марк Фейгин едет снова в Украину, потому что для вас это стало абсолютно нормальной, хорошей практикой показывать с фронта, что происходит. Вы говорите, нет, это не Украина. Я начинаю перебирать, значит, все мировые конфликты в голове. Ну, а где должен оказаться Марк Фейгин, думаю, ну, значит, это будет Израиль, что было бы тоже логично посмотреть, а что там происходит. В итоге тот, кто отслеживает ваши эфиры, кто подписан на ваши социальные сети, на Телеграм, и, собственно, кто смотрит на тему нашей сегодняшней программы, понимает, что нет, речь идет о странах Балтии, что вы оказались в Эстонии. В частности, там сегодняшняя тема так и названа «Не видать Путину нарвы». Давайте тогда объясним всем тем, кто, может быть, еще не посмотрел ваши видео, кто еще там не в контексте, почему вы решили, что нужно отправиться в Эстонию, оказаться на границе с Российской Федерацией, это достаточно близко, чтобы показать, да, что там происходит.
Ну, давайте для начала до моего ответа мы взглянем на просто видеоряд, чтобы тогда было просто яснее, чтобы наглядная визуализация дала понять, собственно, где я находился. Вот мы попросим Константина на экран вывести.
Всем привет! Сегодня я в Нарве, прямо на пограничном переходе в Эстонии, дальше концлагерь Россия, город Ленинградской области, Ивангород, 150 километров от Санкт-Петербурга. Смотрите, стоят жители Нарвы, ну, видимо, они русскоязычные, которые стремятся попасть по пешеходному переходу в Ивангород, ну, видимо, дальше куда-то. Поразительное чувство. Я вот второй раз уже так близко к месту, где мне грозит 11 лет. Вот. Специально приехал с друзьями посмотреть, если Нарва станет объектом российской агрессии, то как это все здесь будет происходить. Я живу практически на самом краю Европы, начало Европы, в Атлантике. А здесь ее Европы конец. Вот. Европа конец. Вот видите, уже люди вот так пешком идут в Россию. Иной раз думаешь, блядь, куда вы идете? Но все равно вот так это выглядит. Следите за моими репортажами сегодня.
Так, ну про безопасность. Ну,
да, и вот еще один кусочек прямо от берега.
Буквально метров 150 в узкой части российская сторона Ивангород. Смотрите, вот даже пограничный столб российский. Развивающийся российский флаг.
На той стороне Нарвы. Вот они оттуда как-то, видимо, и планируют атаковать народ. Ну, собственно, сам мост это и есть пограничный переход между Эстонией и Ленинградской областью России. Все очень рядом. Так выглядит разделяющая река, вот и крепость. Полезное дело. Сегодня в Нарве городской праздник какой-то. Мы так и разобрались.
Вы, конечно, не так давно были в Российской Федерации, но сейчас сердце ёкало. Вот она, родина, близко.
Но это не так работает, потому что я был в Судже в 24-м году в ноябре, но это были зоны боев все-таки. Там людей нет, все разрушено полностью, что там в Судже. Здесь, конечно, уже да, здесь я угадываю русскую провинцию. Знаете, эти панельки на той стороне, часто фальш-панели, какой-то фасад прилепленный, нелепый такой. И, так сказать, богатые такие какие-то частные дома далеко. Ну, вот. Это Ленинградская область, там всего 150 километров до Петербурга. Понимаете, это Кингисеппский район, фактически. Ну, я бы сказал, это такая, да, провинциальная, но Россия, северо-запад частично, да, ну вот это Европа, европейская часть России. Все-таки Курская область, конечно, тоже Европа и, понятно, примыкает к границе с Украиной, но здесь это... Ну, что ли, ближе к столицам, выразимся так, да, Москва, Санкт-Петербург, вот такое. Ничего у меня, конечно, не ёкало, потому что на той стороне я видел даже, можно различить кокарды сотрудников пограничного ведомства, которые относятся к ФСБ, понятно, так сказать, как бы, как это тянутся, значит, но не могут, 150 метров и уже лакомый кусочек в моем лице, где-то больше 100 килограмм, было бы приятно заполучить, получить награду, посадить на 11 лет. Это другое немного чувство. Вот накоси-выкуси у нас это называется. Ну, вот. Но почему, в принципе, я туда поехал? Ну, во-первых, потому что все вокруг говорят о том, что там возможно вторжение. Раз. То есть это повод для того, чтобы посмотреть, а как это выглядит. Да, если бы нам отмотать условно к февралю 22 года, может быть, и стоило бы побывать на границе с Украиной и посмотреть, как это выглядело там. Сейчас будет агрессии, не будет. Я-то, вы знаете, ставлю на то, что он не решится на это, да, по многим причинам, которые я дальше скажу. А все-таки взглянуть на места потенциальных боев – вещь, ну, мне кажется, не лишняя. Вот. И с этой точки зрения это и любопытно. Ну, и потом, конечно, и безусловно, в этом районе Нарва и там Кухтла-Ярва и так далее, это все русские районы. Там живет не просто русскоязычное население, не просто русские, а это, ну, прям совок считается. Такой отбитый совок. И, ну, это не значит, что там нет людей с другими убеждениями, но там очень много людей, как это принято называть, ватных. Я с ними не общался, я сразу говорю, я их видел, так сказать, вот на почтительном расстоянии с точки зрения того, что они ко мне не подходят, я к ним, хотя ко мне подходили фотографироваться люди, которые меня смотрят, но это, я думаю, в основном комплементарная среда, которая держится моих взглядов, также относится к российской агрессии в отношении Украины. Остальные просто жители Нарвы, ты не разберешь, так сказать, насколько он ватный или нет, но в этом есть какая-то попытка использовать русскоязычное население, его недовольство для того, чтобы как плацдарм, как предлог, значит, он не новый этот предлог, это еще Гитлер подобными вещами оперировал, но Москва тоже самое дело в Донбассе, в других местах, поэтому здесь логика та же. Вот, это абсолютно безопасно, это Европа, это не то, что там что-то другое, это именно Европа. Ну, наверное, если бы в этот момент танки или там десант начал переправляться через речку, это могло представлять какую-то угрозу, в остальном-то нет, а какую? Вот, безусловно, и, конечно, внутри Нарвы есть агентура, ФСБшная, другая, вне всяких сомнений, потому что, ну как, они через мост ходят в Ангород, Нарва, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Это пешеходный переход, машины не ездят. Ну вот, туда подвозят автобусы, люди спешиваются, идут в Нарву, в Эстонию. То же самое происходит по пешеходному мосту. Люди подъезжают на автобусах, выходят, там уже в Ивангороде садятся на транспорт, едут в Санкт-Петербург, естественно, в основном. Ну, кто куда, но в Санкт-Петербург это логично, там поезда, там самолеты и так далее. 150 километров, ну что это такое? Это 2 часа на машине, не так много от Ивангорода. Что я, собственно говоря, увидел? Первое. Я понял, что преодолеть это препятствие в виде небольшого водного пространства в принципе можно. Современные способы военно-технические это позволяют. То есть, если бы Москва решила все-таки вторгнуться в Нарву, они бы вторглись в Нарву. Вот. Потому что даже несмотря на то, что я подозреваю, что эстонские вооруженные силы и там есть... формирование полудобровольческие, резерв и так далее, могли бы оказать сопротивление, но сколько бы они собрали, да, 1 300 000 живет в Эстонии, это самая маленькая балтийская страна, ну, я бы удивился, если бы это было 20 тысяч, 30, это было бы на пике, все, что может себе позволить Эстония, да, и то это уже, армия это под 10 тысяч, а все остальное это уже резервисты, это уже... значит, те, кто добровольно проходит подготовку и так далее, это может еще десяток, может два десятка. Некоторые говорят больше цифр, но мне так не показалось. Я все-таки думаю, что умирать-то не так, чтобы большая очередь стоит. Хотя люди мотивированы, безусловно. В основном, конечно, эстонцы, хотя это не, то, не значит, что только эстонцы, там люди разных национальностей, безусловно, будут защищать суверенитет Эстонии. Второе, что важно сказать, при том, что Москва, в принципе, вторгнуться-то может и быстро перебросить. Вот говорят, там нет концентрации ни войск, ни техники. Но перебросить туда что-то они могут быстро. А это, я думаю, не проблема все-таки. Да? Говорят, что нет резервов. Ну, я с этим скорее соглашусь. Все в Украине. Но если очень сильно озаботиться, то, конечно, перекинуть, видимо, достаточно быстро можно. То есть говорить о том, что это невозможно совсем, ну, было бы неверно, потому что расстояния небольшие, знаете, на машинах преодолеть, это даже из Санкт-Петербурга, ну, судите сами, это буквально 2 часа, и ты уже у берега реки, в Ивангороде. Вот. Хотя, понятно, это не будет участок непосредственно, может быть, города, может быть, рядом, может, чуть дальше. Это уже начинаются варианты, рельеф местности, география и так далее. Третье, и это важное. Я все равно не понял, а зачем это нужно? Вот для чего им нужна Нарва? Вот чтобы что? Русскому обывателю ты не объяснишь. Он тот, который ватный поддерживает Путина, он туп, да, ну просто до безобразия туп. Поэтому он так и будет думать, что Великая Империя, это вот из Ивангорода 150 метров, и ты уже в Нарве и дальше, да, через Нарву, через речку. Для чего она нужна? Что там есть такого? Понимаете, в этой Нарве? Это остается загадкой. Выход в Финский залив есть у тех и у других. Ну, то есть, кроме смысла того, чтобы надавить на страны НАТО, страны Балтии и западноевропейские страны, чтобы они отказались от поддержки Украины, это единственный мотив, который может руководствоваться Кремль для того, чтобы захватить Нарву. Другого я не понимаю.
А как же собирание своих земель, своей территории? Это все было наше.
Вы понимаете, там все вот как будто веничком подметенное, даже Нарва. Я уж не говорю вся Эстония. Как только они сюда придут, все загадят. Да. Будет так же, как... Ну, я просто русскую провинцию знаю. Я же не просто так. Я видел, что, во что превратили оккупированные территории в Украине. То есть серьезного смысла, ради чего стоит захватывать Нарву, кроме вот того, который вы назвали, никому непонятный, абстрактный, значит, собирание земель, смысла нет вообще никакого. По большому счету, он даже в военном плане никакого смысла не дает, потому что, ну, если только ты собираешься двигаться куда-то дальше, хотя это такой какой-то крюк, какой-то странный. Это надо идти оттуда и в Латвию, потом в Литву, оттуда, я не знаю, в Калининград занимать, отрезать, в Польшу. Ну, какая-то большая компания. То есть ты на работу захватить можешь, но дальше ты не сможешь никуда продвинуться, у тебя нет этих ресурсов, у тебя нет этих сил, средств. Это уже нужны сотни тысяч, понимаете? Сотни тысяч военных, техники, офицеры должны быть подготовлены, должны быть опытные солдаты. Потому что не факт, что им придется сражаться только с представителями стран Балтии и НАТО. Тебе придется, возможно, им сражаться и с украинцами. Чего тоже нельзя исключать. Вы нам, мы вам. Потому что тут люди болезненно реагируют, что это Украина будет воевать в Эстонии. А это уже теперь общая война будет. И вся Европа против Москвы. Это теперь не по одному. Если Украина помогает Эстонии или Латвии, Литве, там, не знаю, Польше, хоть один солдат, вот один солдат приедет, там, с кокардами, шевронами, там, трезубцем. Все, это значит, что... А вы тогда, пожалуйста, будьте любезны. То есть это укрупнение конфликта, а не его фрагментация. Вот это очень важно понять. Люди это до конца не вкуривают, но я объясняю, что если происходит нападение в странах Балтии на одну из европейских этих стран, стран НАТО, то это означает, что больше двух войн нет, нет больше двух театров. Я вот это понял. Мне для этого надо было сесть, чтобы понять это. Тогда просто теряет смысл разговор о том, что Украина это отдельно, а вот в Эстонии мы воюем отдельно. Нет, так никто не будет воевать. Так никто воевать не будет. Это теперь все общее. Не будет стоять вопрос там, принимать Украину в НАТО, принимать Украину в ЕС. Какая разница, если все вместе и воюют, и сами жертвы объекты агрессии. Какая разница? Какие условия выполнять перед Москвой, если завтра она вторгнется в Финляндию или в Литву, Сувалковский коридор? Какая разница? Это уже больше не имеет значения. Это единая линия фронта. И воевать должны и там одни и те же. Украинцы вместе с британцами, французами, вместе с эстонцами в Эстонии, ну и так далее. То есть это все одна линия фронта. Она теперь не 1200 будет, а сколько там еще километров. Вот это важно понять. Понимают ли это в Москве? На мой взгляд, все-таки кто-то там это понимает. Я думаю так, что они это, ну, отдупляют, потому что ни хера себе, это ж, что ж, если так все пойдет, мы-то хотели надавить на страны Балтии, там, в частности, на Эстонию, может быть, еще на какие-то, на Европу в целом, чтобы они отступились от Украины и нам ее подарили. А вылетит такая штука, что ты вообще везде с НАТО теперь воюешь. Поэтому я, честно говоря, политического или военно-политического мотива нападения так все-таки и не понимаю. Если никто не поддается на шантаж, путем захвата, значит, одного единственного города, а продвижение дальше, оно требует больших сил, больших резервов, задействования ресурсов, то тогда мотива я, честно говоря, не усматриваю. И поэтому, скорее всего, кроме как шантажом и постоянными угрозами, и вот этими безумными требованиями, которые Москва адресует Европе, НАТО и так далее, этим все и ограничится. Вот какой вывод я сделал из пребывания в Эстонии и в Нарве.
Ну, вы абсолютно справедливо говорите о том, что не будет двух разных войн, невозможно между ними будет провести какую-то линию разграничения, нет, это будет продолжение одной и той же агрессии, и это действительно, ну, кто-то в Европе понимает, кто-то не очень. А Россия 100% делает Европу соучастником этой войны, по крайней мере, вербально. Я уже молчу о том, что они бесконечно утверждают, что они воюют со всем блоком НАТО, но тем не менее. Значит, я думаю, что вы знаете, ну, тем более, там, все наши зрители, кто находится в Украине, ощущают это на себе. Я могу подтвердить, что, несмотря на все анонсы, предупреждение Генштаба, предупреждение президента Зеленского, не было большого массированного обстрела, к которому мы готовились. Это совершенно не означает, что его не будет, например, сегодня вечером, завтра вечером, но, тем не менее, значит, вот в эти дни он не состоялся. Как стало известно, благодаря российским СМИ, благодаря комментарию Ушакова, советник Путина заявил, что Россия не била по Киеву в эти выходные в рамках перемирия на Троицу. Там мы с вами бесконечно говорим о том, что, ну, не дай бог, увидят, значит, там, как россияне в Троицу убивают украинцев, а вот если это понедельник или вторник, если это вот да, просто... Богоугодное дело, давайте.
Абсолютно. Значит, он сказал, каждый божий день. У него все дни божьи, понимаете?
Да. В Киеве, я напомню, что не было никакой официальной информации, то есть это от нас, для нас стало открытием благодаря этому комментарию, что, мол, значит, это очередное американское предложение, которое там передавалось от Стивена Виткофа и так далее. То есть, ну, окей, хорошо. Плюс один день принимается. Далее Ушаков заявил, что Киев и Европа не дают США заключить мирную сделку по Украине. Очень хочется извиниться и сказать, так, пожалуйста, давайте, договоритесь, только каким образом вы решили, что США будет распоряжаться нашими территориями? Здесь, с одной точки зрения, ничего глобально нового, но, с другой стороны, кто-то может узреть в этом, знаете, такую гибкость позиции Москвы, ничего себе, второе перемирие, еще одни сутки, и вообще так хотят завершения мира, а треклятая Европа, в которой вы и проживаете, и сейчас находитесь, ну и в которой мы, конечно же, проживаем, значит, этого не хочет. Можно ли это считать каким-то перекладыванием некой ответственности? И не хватает ли тут за подол пальто Ушаков, россияне в целом, американцев, что так или иначе мы вот как бы не выходим до конца из переговоров, мы очень даже гибкие, останьтесь, потому что мы еще не обо всем договорились.
Нет, ну однозначно там какие-то свои отношения, отдельные от переговорного трека по Украине между Вашингтоном и Москвой. Там что-то есть. Возможно, это какие-то деловые отношения, связанные с нефтью, с газотранспортными сетями, может быть, с какими-то проектами. Первое. Второе. Москва очень не хочет, чтобы США выходили из переговорного процесса. Вот для нее это плохо. Я объясню, почему. Потому что, ну, во-первых, ты теряешь мотив для переговоров со стороны американцев. То есть, ну а что тогда? Мы не в теме, значит, но будем двусторонним образом договариваться по нашим проблемам экономическим, там, дипломатическим и другим между Вашингтоном и Москвой. Но нет вот этого крючка, который, в котором как бы сильно очень должна нуждаться Вашингтонская администрация Трампа для того, чтобы продавать это на выборах в ноябре, ну и так далее. Плюс этот отсылка к тому, что в ноябре вообще может все измениться кардинально. И сегодня, когда ты потеряешь эти оставшиеся, там, я не знаю, 5 месяцев до выборов, когда ты можешь что-то изображать, что-то на себя выкрутить, когда большинство возьмут демократами, ты мало что сможешь сделать. То есть ты можешь, как говорится, чао. Вот. Все, больше уже ничего не будет. Поэтому для Путина, безусловно, присутствие в переговорном процессе Москвы, то есть Вашингтона, это выгодная позиция политическая. Далее, если нет Вашингтона, то значит святое место пусть не бывает, тогда Европа. Но Европа-то не декларирует, в отличие от США, что мы посредники, а это дети в песочнице дерутся, как говорит Трамп. Мы тут как бы страна, мы ничего, мы нигде, нас нет. Нет, Европа явно берет на себя функцию гаранта и представителя, репрезентатора Украины перед Москвой. Что нет, если вы хотите с нами договариваться, чтобы Киев уступил территории, это вот без Киева никто ничего решать не будет. Ну, если Киев решится на это его личное дело. Если нет, то мы на него давить не будем. А Трамп-то готов был давить на Киев, понимаете? То есть он за счет своей линии миссии посредника, он, в общем, выполнял до известной степени роль оператора Москвы по отношению к Киеву. Ну, получается так. Европа не готова к этому и не будет этого делать. Ну, во всяком случае, те западные переговорщики, которых предлагает Европа, они в эту игру играть не собираются. Москва это тоже осознает. То есть как бы та сторона укрупняется, это становится не двусторонний переговор с посредником в лице США, а это становится двусторонний переговор без всяких посредников. Мы вся Европа вместе с Украиной, и ты отдельно. Но это для Путина более болезненная позиция. Почему? Потому что на его эти желания, хотелки, так сказать, Путина никто не собирается реагировать. Вот он будет, нет, вы отдайте мне неоккупированную часть Донбасса. Ну так ты иди возьми, кто ж тебе, что ты? Ты же говоришь, что ты все победил уже, все взял. Каждый божий день вы наступаете. Нет, вы просто так не отдаете. А почему тебе должны просто отдавать? Это раз. А во-вторых, Европа может и ответить в такой ситуации. Если ты ей будешь грозить... Он же Вашингтону не грозил, что он Аляску займет, понимаете? А Европе он грозит, что он займет Эстонию. То есть он усугубляет, эскалирует к себе отношения со стороны, ну, потенциального соперника или даже противника, понимаете? А то и врага. В лице Европы, которая может сказать, а, да ты еще и нам угрожаешь. Ну, охренительно. Почему? Потому что Путин хочет с Европой по-другому разговаривать. Он хочет разговаривать с Европой в ключе, что я на вас не нападу, окей. Мы как бы возвращаемся к том облегченной версии меморандума 21 года Путина, где он предлагал заключить соглашение с НАТО и договор с Вашингтоном, демилитаризовав территорию вступивших в НАТО стран, Североатлантический альянс стран, после мая 97 года. Это почти половина стран, с 30, там, 15 стран. И, соответственно, что происходит? Значит, Путин понимает, что он может торговаться с Европой только, как он хочет, за счет того, что я на вас не нападу, а вы мне дарите Украину. Европа не согласна на это. Тот же Трамп, он готов подарить Украину. Ему-то как раз, на него же не нападают, у него над ним не капает. А для Европы безопасность Украины одно и то же синонимично безопасности самой Европы как контура НАТО. Да? Но страны Балтии – часть этого пространства и Евросоюза, и НАТО. Это изменение конфигурации более жесткое, несмотря на то, что Европа, ну, мягко говоря, вафельная, будем честно, да, говорить. Они не то чтобы сильно уж такие уж готовые к противостоянию, такая мускулинная страна. Но, тем не менее, для Европы здесь меньше пространства для маневра. Это их касается, безопасность Украины. Это про них самих, понимаете? А для Америки такой вопрос не стояло. Поэтому Америка могла действительно, и Трамп, и его администрация, отстраненно в этом во всем существовать. Поэтому Москва будет стремиться к тому, чтобы Трамп оставался. И если представить себе, что действительно на Троице или какой-то другой предлог они в чем-то его убеждали, а давай продлим это перемирие, не надо ракетами уничтожать Киев и так далее. Он мог изобразить, ну, конечно, Троицу святое дело, давайте не будем этого делать. Но это же опять выглядит как, ну, манипуляция, потому что, а что дают Киеву 3 дня? А потом, значит, можно, да? Ну, как это было, если вы помните, когда Трамп говорил, я поговорил с Путиным, он перестал бомбить, вот 7 дней, Значит, зимой это было.
Зимой, да.
А, зимой, что вот все, вот никто не замерзает. Я Трамп 7 дней. То же самое здесь. Вот мы тут договорились на 9 мая не бомбить, будут люди целы. То есть он выйдет и скажет, на Троицу все, это мы договорились. А потом, ну потом это потом. Как бы Украине, если честно, ни горячо, ни холодно. Потому что одно дело долгосрочное какое-то прекращение огня, люди перестают гибнуть, вы сидите договариваетесь. Либо договариваетесь, либо не договариваетесь. А здесь это остается инструментом давления, там, военного шантажа, ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому с этой точки зрения я полагаю, что да, все равно следует ожидать обстрелов. Я думаю, что Путин от этого не откажется. Во-вторых, Путин будет предпринимать усилия, чтобы сохранить Трампа в качестве вот этого самого посредника, будет убеждать, говорить, звонить. Я уверен, что это будет даже больше, чем это будет делать Киев. Даже больше. Потому что Киев худо, бедно, ну, с трудом, честно надо сказать, с трудом, но, в принципе, понял, что может выжить даже без Америки. Какое-то время, там, год или два, собственно, резервов, ресурсов, ну, и Европа, конечно, при помощи Европы, в принципе, Киев просуществует. А что будет в Москве, ну, это вообще загадка, никто не знает. Раньше ведь разговор шел, что как только Америка отваливает, вот, поэтапно, причем это говорил, что если не будет военной помощи, ну, финансовой военной помощи со стороны США, помните, Ленд-Лиз обсуждали, да, все, конец Киеву. Потом говорили, хорошо, помощи не будет, но если будут виды вооружений, ну, разведданные, это само собой, это мы не обсуждаем, это должны быть. То без продажи оружия тоже ничего не будет. Ну, вы знаете, даже сейчас, если представить, что продажи не будет большой, а чем вызвано? Тем, что Зеленский публично обратился, чтобы ему предоставили противоракеты для патриотов. Да? То и в этом случае, хоть и тяжело, все равно тяжело, но Украина выживет. Хоть и тяжело, надо честно сказать. Вот. А дальше что? Дальше больше? Если Украина закроет вопросы, ну хотя бы частично, ну частично закроет вопросы по средствам ПВО, по отдельным ракетам, по комплектующим для дронов, по тяжелой технике, другим вещам, то в принципе через какое-то время Украина может выйти на самодостаточный уровень, но с участием Европы, естественно. Может. Я не говорю, что этого будет, но может быть. Тогда, собственно говоря, посредничество Вашингтона вообще никакой роли для Украины играть не будет. Потому что логика здесь такая, Украина мотивирована сохранением Вашингтона в качестве посредника исключительно для того, чтобы не потерять помощь, которую она имеет. Ну, разведданные это не обсуждается. Простите, это не деньги налогоплательщиков впрямую. Конечно, это тоже стоит денег, спутники летают, за них надо платить, там данные. Но они все равно эти данные собираются. Разведкой, Пентагоном, они все равно собираются. И делиться или не делиться, это уже, хотя, конечно, направленные спутники на какие-то объекты на территории России, вне ее, там, особенно опусках ракет в сторону Киева, Украины, сообщается этими разведисточниками. Но, тем не менее, я повторяю, что это все-таки вообще другой вопрос. Это в большей степени даже не военный, а политический вопрос. Вы что, даже не хотите Украине помогать разведданными? Что, серьезно? Но это оценят в палате представителей. Это будет хороший тезис, по которому республиканцы будут сильно проигрывать. Ну, в отдельных участках, там, в отдельных округах будут проигрывать выборы. Что если вам Путин ближе, чем Украина, ну, интересный тезис, очень интересный. Ну, тогда ок, тогда ок.
Мне очень нравится, я бы, знаете, зафиксировала для наших зрителей, как вы говорите, про Америку. Это Америка, это Вашингтон, можно сказать, это Белый дом, республиканцы. Но из нашего лексикона, из нашего обсуждения по чуть-чуть уходит Дональд Трамп. Да? То есть мы уже не говорим, он вот-вот сделает, заявит, позвонит. Нет, мы уже говорим о несколько такой более абстрактной силе. Я как раз бы продолжила американской помощью. Значит, мы с вами обсуждали, когда президент Зеленский сказал достаточно публично, что он надеется, да, или там ожидает, что к ноябрю может закончиться горячая фаза войны, вы, собственно, сразу апеллировали к предстоящим выборам. Да, сейчас у РБК Украины есть еще немножко уточняющая информация, тоже вот неназванных, на самом деле, источников из офиса президента. Там идет речь, что тоже горячую фазу войны в Украине попытаются утихомирить до нынешних выборов в Конгрессе. который состоится, я уже напомню, 3 ноября, там рассчитывают, что в вообразимом будущем США все же смогут как-то урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке, ну и, соответственно, больше помогать, больше вернуться к украинским делам и к нашей войне. Я напомню, что когда мы обсуждаем, например, войну на Ближнем Востоке, есть такие маркеры финансовые, которые говорят, что рынок в том числе надеется и ожидает, или ожидал какого-то урегулирования, так как правило, это фондовые рынки, которые очень активно на это реагируют. Как говорят эксперты, экономисты, деньги не лгут. Украинские деньги или украинский бизнес, он тоже в большом ожидании каких-то положительных изменений. Сейчас все цитируют очень редкостное интервью Рената Ахметова для The Guardian, который тоже говорит о том, что он считает, что Украина постепенно движется к миру. Это все-таки человек, который помогает и украинской армии, Азову и не только. Он знает ситуацию на поле боя, что мы с вами в прошлый раз обсуждали. Та, что фактически российская армия, Ахметов говорит, застряла, это делает основание, дает основание для оптимизма. Бизнес в Украине ждет, что тоже закончится война. Но не кажется ли вам, что мы попадаем в очередной капкан ожидания? Помните, мы ждали выборов. Потом мы ждали 24 часа, потом мы ждали 100 дней. Сейчас мы от президентских выборов в США перешли к выборам, которые должны поменять политические элиты, Конгресс, Сенат. И тоже как бы, чтобы так не оказалось, что а в ноябре ничего не изменится. Мы с вами проснемся, а реальность останется такой же. И заявления президента Зеленского или украинских бизнесменов, или украинских политиков, как и наши надежды и ожидания, не реализуются. Вот как нам не попасть в очередной такой политический капкан?
Ну, смотрите, я-то вот держусь с той точки зрения, что вряд ли к ноябрю горячая фаза поостынет. Вот я в этом смысле держусь более скептической точки зрения. Да, предпосылки для улучшения для Украины ситуации именно на американском направлении, ну, собственно, поддержки Америки, или как минимум прекращение вот этих шашней между Трампом и Путиным. Но ему будет тяжелее, ему будет, ну, просто ему не до того будет, понимаете? Когда появится большинство, они... Ну, да давай, что там, файлы Эпштейна, вымаранные части, давайте почитаем, понимаете? Причем все будет происходить очень-очень быстро. Как только начнется сессия Палаты представителей, ну, мы еще не знаем, что будет в Сенате, потому что там 1/3 Сената переизбирается, возможно, что одержит победу какое-то количество кандидатов от демократов, и там будет пусть и зыбкое, но преимущество Сената. Тогда это вообще совсем другая ситуация. Понятно, что уже открывается полностью... пространство для начала процедуры импичмента. Я не говорю, что она за те оставшиеся ему к тому моменту 2 года пребывания у власти, потому что они начнут работать там же тоже не сразу в ноябре, а там через какое-то время уйдет прежний состав, скорее ближе к Новому году. И тогда совсем уже другая ситуация. Как минимум, вот эти комплементарность, эти поездки Зитька и Витька, они точно будут прекращены. Ну, на мой личный взгляд, в Москву. Потому что начнется оголтелая критика Трампа и всего, что он делал. Ему припомнят все. Ну, по украинскому треку однозначно. Ты 24 часа обещал, ты, значит, все твои инициативы по Украине провалены. Все... А он будет, нет, не провалены. Ну как же, вот была инициатива 30-дневного прекращения огня. Ты сам от нее отказался, когда Путин отказался от нее тоже. Причем он первично, а ты уже в Анкоридже заявил, а теперь нам не надо вот 30-дневного прекращения огня, нам, мы выходим сразу на большое соглашение. Чтобы понятно было, это невозможно. Но это абсолютно невозможно, потому что ты, значит, одной рукой предлагаешь семечки, значит, хищнику, а другой все равно подкармливаешь его мясом. Понимаете? Как я часто цитирую басню Эзопа, значит, предложить тигру перейти на спаржу. Нет, он животинкой питается, понимаете? То есть ты избрал совершенно неверную стратегию и тактику, совершенно ошибочную. И то, что ты был, хотел быть посредником, то есть я ни за тех, ни за других, и то, что ты не давил мир силой, да, как это, в общем, ты декларировал в ходе выборов, у нас мир через силу. Как он говорил эту формулу, это уравнение. Если тот, кто из двух сторон, Украина или Москва, откажется от мира, тот и пострадает. То есть если это будет Украина, я ей не дам оружие, а если это будет Москва, я дам столько оружия, что уже война потеряет смысл. Почему ты это не сделал? Логичный вопрос. А что он ответит? Нет, я сделал, нет, не сделал, нет, я сделал. А, ну хорошо, все с тобой ясно. Вот, с этой точки зрения для Украины ситуация улучшится, для Москвы ухудшится. Потому что, с одной стороны, головная боль больше, с другой стороны, просто Конгресс может начать принимать какие-то решения, которые выделять средства там, и так далее. Хотя он может тормозить это все, Трамп, но он тем самым будет усугублять ситуацию, причем очень сильно. Для себя политическую ситуацию будет усугублять. американское общество на 70% поддерживает Украину. Это не война в Ираке, это другая история. И здесь ему тяжелее будет вертеться и реализовывать свои решения. А, второе. Ну, смотрите, какая еще вещь. Мы говорим про хромую утку, но Трамп-то он вообще какая-то. Утка с отрезанными крыльями, яйцами и всеми другими клювом, потому что ну, ему останется 2 года. И, скорее всего, с высокой степенью вероятности он кого-то поменяет. То есть, возможно, после выборов какая-то часть его администрации уйдет. Давайте я осторожно предположу, потому что я не люблю прогнозов в стиле гадания. Но все-таки я думаю, что, скорее всего, уйдет Хексит, глава Пентагона. И какая-то компромиссная фигура будет, как когда-то, когда он был 45-м президентом. Ушел Тиллерсон, на его место с поста главы ЦРУ пришел, напомню, Майк Помпео. И вы помните, как все изменилось. И на украинском треке тоже. Хотя тогда войны не было. Да? Он проиграл выборы и в 20-м ушел.
Как первые джавелины передавались.
Да, только на склады они лежали, но войны не было.
Поштучно.
Да, поштучно. И хуже того, там он кричал про то, что этот одеяло передавал, я джавелин. Ну, окей, и так хорошо. Никто же не осуждает Трампа. То, что он делает хорошо, мы всегда признаем. Но то, что он делает безумно, мы всегда обозначаем так же. Значит, не исключено, что это будет глава разведки, который придет в Пентагон. Я этого не исключаю. Это один из вариантов. Один, повторяю. Помните, был такой глава Минобороны Мэттис? Вот. Пес его называли. Дикий пес. Мэттис. Сейчас никто не помнит. Сейчас вот расскажешь. Это в период 45-го президентства Трампа. Да? Но тем не менее, сам факт, что какие-то... И он был очень замечательным министром, главой, значит, Пентагона. Вот. Возможно, эти перемены произойдут. Может быть, еще на каких-то направлениях. Может быть. Я не буду утверждать, но может. То есть Трампу придется менять свою политику в некоторых отношениях. Он уже ее миграционную политику частично корректирует, но и, возможно, военную доктринальную политику тоже. В какую сторону? Частично возвращение к обязательствам по отношению к Европе и евроатлантической безопасности, частью которой должна быть Украина. И за оставшиеся 2 года он будет очень осторожно спускаться в эту сторону требований глубинного государства, что тоже на пользу Украине. Вот это то, что в декабре принята была новая доктрина национальной безопасности, где он полностью снимает с себя ответственность за Европу, вот это будет скорректировано. Вот это, скорее всего, будет скорректировано. Ты погорячился, сынок. Тебе 80? Ну, так тебе как бы уже надо о других вещах думать.
Мы тебе не позволим. Тут есть и немецкое издание, которое пишет о том, что США могут, наоборот, ускорить вывод войск из Европы и представить союзникам по НАТО обновленный план. Этот план собираются презентовать уже в следующем месяце. Да, с одной стороны, там была история о том, что, значит, там с какой-то стороны, условно, там с Германии вывести, в Польшу вести, то есть просто поменять местами, условно. Но вы ведь помните, что была идея сокращения представления американских...
Она никуда не делась.
На территории Европы.
Да, она никуда не делась, но это идея Трампа и Хексита. Ну, в большей степени Трампа, и Хексит – исполнитель его воли. Если бы была бы совершенно другая команда, увеличить представительство, присутствие американских войск в Европе, он бы сделал совершенно обратно. Он просто исполнитель. Ну, он не в такой степени популярен, чтобы устоять в этой должности. Все равно Трамп кого-то будет менять. Он должен кого-то отдать на закладе. Ням-ням. Это вечная история. Всегда. Чиновник – это не как он в России, они по 30 лет сидят. Вот. Я думаю, что это в большей степени будет связано с некоторым помягчением вот этой позиции. Я так считаю. Кстати сказать, Европа, особенно Западная Европа, к которой предъявляются претензии вот по этим 5% отчислений на безопасность и оборону, ну, простите, главные западные страны вообще-то соблюдают 5% барьеры Франции, Германии и так далее. А на каком основании ты спрыгиваешь с тем? Чтобы что, сосредоточиться на Китае? Это вот так, как было в ходе последнего визита? Где об вас ноги вытирали? Так, жопу вытерли. Знаете, как я любил, ну, погоди, я ребенку своему показываю, где он там котенком вытирает ботинки, волк. Не видел? Ну, не важно, не помню. Он так взял котенка и им так протер ботинки. Вот. Теперь уже как-то, ну, это за это за все придется как-то расплачиваться. Политически, политически. Надо будет объяснять. Ну, хорошо, ты отступился от Европы, чтобы что? Помните, как они говорили на старте год назад? Мы все это делаем не просто, чтобы бросить Европу, а чтобы сосредоточиться на Юго-Восточной Азии. Чтобы оказать в такой степени давление на Китай, чтобы он не посмел реализовать свои экспансионистские планы в отношении Тайваня или там, поддержки Северной Кореи и так далее, и так далее, и так далее. И что из этого выполнено? И что из этого в смысле переориентации на соперничество с Китаем в Юго-Восточной Азии дало свой результат? Что именно? Ближний Восток? скажут, а мы попытались отрезать его от нефтеносных ресурсов Ближнего Востока, например, всего Ирана, понятно. И что получилось? Ну, как-то если считать, что это получилось, то это, мягко говоря. Поэтому в целом я считаю, что все-таки, как бы ни писали газеты, с моей личной точки зрения, я могу ошибаться, мы проверим это в ноябре или после, для Украины ситуация улучшится. Она улучшится, потому что объективно Трамп и его сила в должности 47-го президента ослабеет. Он станет более зависим от политических решений коллективных органов, ну, к которым Конгресс, безусловно, относится. В большей степени будет зависеть. А это значит, что у глубины государства вся та же позиция. Ослабление Москвы, поддержка Украины. Эта позиция не менялась. Она была и когда он был 45-м президентом, она и при Байдене, в общем, была. Глубина государства более радикально была настроена, чем администрация Байдена, там, Селливан и Бернс. Сейчас, кстати, Бернс выпустил, бывший глава ЦРУ, бывший посол в России, там интервью есть, кто смотрел на английском языке. Оно гуляет по Ютубу, тоже как бы откровения такие, дичь на дичь. Я просто сейчас тратить время не буду, у нас его мало, посмотрите, найдете легко. В общем, в любом случае, он как раз рассказывает все, что предшествовало и в ходе первых дней, первых недель и месяцев войны. Какие они вели переговоры с Москвой и так далее. Так что в такой ситуации, я считаю, мое мнение, Украине надо дотянуть просто до ноября. Дальше будет видно. Дальше будет видно. Если Украина к ноябрю не потеряет территорию неоккупированной части Донецкой области, а хуже того, для Москвы, даже нарастит давление в виде там, беспилотных систем ударов вглубь территории России, сдержит Беларусь, а уже есть первые признаки, что он начал отъезжать от Лука.
Да.
Есть признаки. Пока это только признаки. Вот не будем торопиться. Он сделал заявление, Лукашенко, что ни в коем случае ни сапог белорусского солдата ни в войне не будет. Но если на нас нападут, то... То есть можно это трактовать так, что сам он воевать не хочет. И, возможно, он выкружил эту тему, что сам он своими войсками ни в Украину, ни в Литву, ни в Сувалковский коридор не пойдет. Но если пойдут российские войска, а типа за это ответит, то есть Украина ответит по Беларуси, если с ее территории, с севера опять на Бучу пойдет, то тогда уж, конечно, он тогда. Но я думаю, что это первый шаг для того, чтобы отъехать с тем и съехать вообще, чтобы с территории Беларуси захода с севера не было. Я думаю так. Надо подсмотреть динамики. Как минимум, он от тебя, этот чумной плотик, самому принять часть своими 50 тысячами белорусскими военными, будем без всяких говорить, и из них нашинкуют, а это люди, которые в войне не были, от них вообще ничего не останется очень быстро. То есть они погибнут стремительно. Гораздо стремительнее, чем... российская. И вот эта разбойка об кирпичи демонстрационные на 9 мая на парадах, это не поможет. Не поможет. Где жопа, где яйца, значит, полетят эти дроны, и никаких 50 тысяч не останется вообще. Ни одного. Поэтому и это понимание, я думаю, и есть. Остается только вопрос, решится ли Москва без разрешения там, или согласия, выразимся так, Лукашенко, все-таки напасть на Украину. И что это ей даст? Учитывая, что вдоль всей границы с Беларусью все заминировано, все эшелонированная оборона, бетон, дроны, все на свете. Да, можно куда-то прорваться, но такой ценой, потому что это свеженькое все, понимаете? Да, где-то хоженое, как в Киевской области, а где-нибудь на Волыни, да в Черниговской области плюс-минус, ну, такое себе. Потери будут гигантские, просто гигантские. Поэтому, возможно, Лукашенко потихоньку пытается сначала вот это выбить для себя. Ой, мы в этом не участвуем. А потом, ну, может, не надо, с нашей территории, вы же понимаете, будет то, да все, 5-20. И, может быть, Путин и с этой темы съедет. С чего, кстати, с ней он не съедет, это с Армении. Помяните мое слово, с Армении он не съедет, потому что Армения – это катастрофа для Москвы. Если Армения реально слезет с темы и уйдет из, после выборов 7 июня из Евразес и ОДКБ, хотя они очень точно, тонко так вилибрируют, пытаются, так сказать, не-не-не, мы вот еще нет, это еще не то, это там референдум, когда. Но я знаю, что Европа подталкивает быстрее решить этот вопрос, потому что ни у кого нет времени тратить на то, чтобы уговаривать кого-то и так далее. То да, Армения для них, она отвлечет Москву, и они займутся Арменией и отлезут от Эстонии и от Беларуси, ну как бы с севера. Вот так мне кажется.
Нужно не забывать еще, что карта Беларуси разыгрывается часто как часть информационной войны против нас, да, это же тоже запугивание Киева, украинцев в целом. Мы, собственно, для этого, друзья, и работаем, чтобы это все пояснять, где есть настоящая опасность, где потенциальная, ну а где там 100% мы понимаем, что действительно Россия не собирается. Ну и в конце концов, когда вы вспоминаете про перспективу, да, вполне возможную смену министра войны Хексита, я напомню, что это настолько великолепный министр, что даже не знает, что такое Сувалковский коридор. Да, то есть про безопасность НАТО, союзников. Он как журналист, как ведущий Fox News в прошлом, он отшучивается. Но в целом, просто представить себе, что человек настолько не разбирается в очень важных вещах, на самом деле, да, которые могут угрожать в том числе и безопасности Америки, это удивительно. Поэтому, если его поменяют, то мы скажем только по делам, и остается интересным, это мы увидим ближе к ноябрю, попробует ли Дональд Трамп, хватит ли ему ума, его политтехнологам, использовать президента Зеленского, пригласить к себе, что-то дать, что-то где-то наладить отношения, потому что мы действительно вспоминаем, что американское общество, Deep State, они лояльны к Украине, они поддерживают Украину. И все, что делал Трамп до этого, он как раз темой Украины копал себе яму. Захочет ли он ее закопать, вот это, собственно, мы увидим совершенно скоро. Но на этом на сегодня будем завершать, учитывая, что, да, естественно, есть нам еще над чем подумать и что посмотреть в социальных сетях Марка Фейгина с той же Нарвы, отсняты эксклюзивные кадры. Я напоминаю, друзья, что мы особенно сегодня заинтересованы в том, чтобы вы нам помогли этот эфир растиражировать, чтобы его увидели и друзья, и недруги, что уж там. Пускай знают, что Марк Фейгин совсем недалеко был действительно от России. Значит, там, наверное, дули крутил в том числе, может быть, не только это не попало. Поэтому оставляйте нам свой лайк, подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Не забывайте комментировать увиденное и услышанное. Ну и, естественно, спасибо большое нашим зрителям в социальной сети X, в телеграм-канале Марка Фейгина за то, что вы были вместе с нами. Я бы была отдельно благодарна тем, кто напишет нам, кто из Нарвы сегодня смотрит наш эфир. Там, может быть, есть какие-то вещи, которые Марк не успел заметить, не успел отметить в своем репортаже. Поделитесь своим ощущением вот этой жизни на границе, совсем недалеко от Мордора. Ну и мы напоминаем, что если все-таки вы из России, например, смотрите наши эфиры, а там блокирует и связь, и интернет, и вы через слово слышите, что же мы говорим, и у вас дребезжит картинка, то все еще с этим можно побороться. Не забывайте использовать VPN.
Да. Ну, кстати, сказать, что насчет, что я им там показывал, ну, я озорник, но не до такой степени, я все-таки, ну, как-то, я скромнее. Вот. Но это не отменяет, многие уже жалуются, что Фейгин в каждом выпуске рекламирует Фейгин VPN. Вы не обессудьте, я сразу предупреждаю, это нужда. Нас заставляет, почему? Потому что российские зрители убывают, понимаете? Не то, что там абстрактно, а конкретно они просто плюют и не смотрят YouTube, ну, катастрофично, не катастрофично, это там, это может быть измеряется десятками, там, может, сотнями зрителей, но они, испытывая проблемы с доступом к контенту, ну, к социальным сетям американским, мессенджерам и так далее, ну, в частности, к YouTube, они просто отказываются от просмотра. Для нас это, ну, болезненная вещь, то есть, поэтому реклама нужна для того, чтобы где-то людям дать информацию, но где-то их и принудить даже, ну, это все равно добровольный процесс, мы же не руководим вашими руками и вашими кошельками, да, мы просто пытаемся вам объяснить, что от того, что вы не будете просматривать наш контент, вы его не заполните тем, что вам через белые списки покажет Путин, поэтому, ну, как бы надо отдавать себе отчет, что ситуация, она улучшаться не будет, контроль за информацией, он никуда не делся, потребность в нем не исчезла, Москва однозначно будет пытаться продолжать сжимать пространство свободного интернета, так что VPN на сегодня это совершенно точно работающий инструмент, помогающий вам оставаться на этой связи и пользоваться всеми информационными возможностями, которые социальные сети и интернет в целом дают. Так что я призываю через Telegram-бот, Fedin VPN-бот, через наш сайт, есть ссылка в описании к этому видео на сайт feedinglife.net. Подписку оформляйте. Я рекомендую вам сильно на год ее оформлять, чтобы не тратить на это драгоценное время. Вы, имея ее, можете спокойно, значит, продолжать безболезненно смотреть весь наш материал, весь контент, который мы вам выкладываем. Ну что ж, а на этом вот у меня все.
Да. Друзья, спасибо большое всем, кто был сегодня вместе с нами. Спасибо большое за то, что нас поддерживаете, комментируете, лайкаете. Помните, что в таком формате мы с вами встретимся в следующий раз уже в четверг вечером. Я уже даже не берусь анонсировать или говорить, где может оказаться Марк Фейгин, да, в буквальном смысле, в любом месте, в любой точке земного шара. От этого и интереснее наши эфиры. Поэтому для того, чтобы следить за этими путешествиями, смотрите нас. Всем спасибо и до встречи. Марк, спасибо большое вам. Увидимся через несколько дней.
Да, спасибо, Алена, спасибо, смотрите, канал Фейгин Лайф, канал Курбанова Лайф.